Римлянам 5 глава мы изучаем сегодня с 1 по 11 стих. Римлянам Павел, он вот иногда говорят, Ветхий Завет трудно читать. На самом деле Павел, он столько может в одном стихе столько мыслей глубоких вместить. И поэтому иногда Новый Завет трудно читать. И вот у нас сегодня такое насыщенное с 1 по 11. Ну, 1 глава 18 стих говорит: «Открывается гнев Божий с небес на всякое нечестие». Да, вот эта вот проблема, чтобы понять важность и красоту вот Нового Завета, надо понять, а в чем наша проблема. Вот гнев Божий справедливый на наш грех. Вот. А в Римлянам 4:25 говорится, что Иисус был предан за наш грех, вот, и теперь мы оправданы не по делам, но верой. Очень много Павел об этом говорит и продолжает об этом говорить. Первый стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Итак, оправдавшись верою, какие результаты этого оправдания верою? Ну, первое, мир с Богом. Это самое первое, мир с Богом. Это в контексте того, что вот у Бога гнев, да? И Павел, это гнев Божий, а он жил в Ветхом Завете, и несмотря на то, что он был религиозный человек, гнев Божий его беспокоил. И он размышлял, как, ну, в то время с помощью закона избавиться и обрести мир с Богом, да. И вот в Новом Завете апостол Павел нашел этот мир, вот. И тема гнева, она здесь волновала, и Павел говорит, что вместо гнева и осуждения – через веру мир имеем с Богом. Братья и сестры, если вы верующие, вы имеете мир с Богом. Это очень важно, это замечательно. Человек находится сам по себе без Христа в состоянии войны с Богом. Вот сейчас война на Украине, люди молятся, люди желают, люди думают, как бы примириться, как бы, когда бы все это закончилось, да, вот. А святой Бог и я, грешный человек, как мне примириться с Богом? Какое умилостивление я, какие дела я могу представить, чтобы найти мир с Богом, который справедливо гневается на мои множественные грехи, прошлые, и не факт, что у меня получится в будущем. И эта тема, она, мы как верующие тоже переживаем и тоже думаем, потому что как бы в плоти нашей вот этот есть война. С одной стороны, у нас желание добро делать, и в то же время у нас есть вот это желание поступать по старой этой природе, грешить, лукавить. Мы были созданы, говоря про гнев Божий, да, мы были созданы для любви. Бог нас создал. Он сам есть любовь, мы созданы были для любви. Это самое главное. Для Бога, в Боге, и Он создал нас такими, да. Вот, и любовь истина, она ставит интересы Бога на первое место и интересы другого, ближнего на первое место. Но когда грех вошел, мы теперь интересы свои ставим на первое место. И это вот это не есть любовь, когда я свои интересы ставлю на первое место. Вот это вот главная наша проблема. Вот это, в этом моя негодность. И в этом гнев Божий, то, что я исказил ту любовь, которую Бог мне предназначил и призвал, Он исказил. Я, конечно, стремлюсь к этой любви, я иногда у меня получается другого на первое место поставить, да, и я вроде бы люблю Бога, но на самом деле, вот если взять меня в отрыве от Христа, я на первом месте. Бог мне нужен, Он может быть на втором, на третьем, но на самом деле, вот наша плоть, мы хотим быть как боги. И вот эта вот ложь в нас вошла, поработила нас, и это неугодное состояние. С таким вот состоянием эгоизма, да, когда не Бог и ближний на первом месте, в Царство Божие не войдешь. Это вот такое состояние неугодно для Бога, и на самом деле вызывает гнев. И это серьезная наша проблема. То, что вот грех вошел, и мы потеряли самое главное – любовь, да. Все совратились, Римлянам 3:12 говорит. Мы совратились, мы были предназначены для этой прекрасной любви. Но вот мы погрязли в этом эгоизме и, по сути дела, стали подражать дьяволу, а не Богу. И как вот это состояние избавиться и умилостить Бога? Со своей стороны Павел уже много говорит, никак, по закону ты это не сможешь сделать. Павел много размышлял, потому что он жил по закону, и он понял, что по закону ты не обретешь мир с Богом. Только по вере, он говорит об этом. В того, кто предан за грехи наши, только по вере. Теперь через веру у меня есть мир с Богом, вот этот долгожданный, несмотря на все эти мою греховную природу, через веру, не через дело, через веру у каждого верующего. Есть мир с Богом. Это радостная весть. Гнев – это плохая весть. Мир с Богом через веру в Иисуса Христа – это радостная весть. Слава Богу. И тут надо, я замечу, что это по вере. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Если вы будете оправдываться делами, то вы не будете иметь мир с Богом. Если у вас сейчас мир с Богом нету, сейчас вы переживаете, вы живете в осуждении, несмотря на то, что вы уже покаялись несколько раз в своих грехах и в своей греховности, да, и все равно у вас мира нету, да, нету радости, да, а осуждение, это потому, что вы пытаетесь оправдаться законом. Вот если у вас нету радости и мира в сердце, это вы живете по закону. Вы живете по закону. Вот так вы можете понять. Когда ты живешь по благодати и вере, у тебя есть мир с Богом. У тебя есть мир с Богом. И невозможно оправдаться делами и обрести этот мир. Невозможно. Я как, когда был молодой верующий, я уверовал, вот эту вот первую любовь, это радость. Все, но потом, ну, прошло какое-то время, может быть, 2 года, я начал размышлять уже, а как вот жить в новой этой жизни. Я заметил, что у меня много не получается. И приходило осуждение, и я потерял ту первую радость, тот мир, который у меня был. Я очень много размышлял. Я читал Римлянам 1 главу, и тут я желал этого мира обрести с Богом. И я его не чувствовал, этот мир. И вот я читаю первый стих 5 главы. «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». И я вот смотрю, имеем мир с Богом. Вот кто это мы имеем? Может, Павел имеет мир с Богом? Может, вот эти римляне, молодцы, имеют мир с Богом? А я что-то не чувствую, что я имею этот мир с Богом. И я пытался понять этот стих. Вроде бы это про меня говорится, но я не мог его понять. Почему я не мог понять? Потому что я хотел ощутить этот мир чувствами. Вот в этом была ошибка и наша ошибка. Не верою, а чувствами я пытался. Этот мир, он не чувствуется. Он приходит через веру в то, что Иисус сделал. Надо смотреть не в себя и искать там этот мир. Вы не найдете, потому что, по сути дела, это и есть закон. Надо смотреть на крест. И вот тогда мир придет. Вот тогда мир придет. Так получается. Мы начинаем по благодати, потом скатываемся в закон. Мы начинаем по духу, потом скатываемся по плоти. Начинаем копаться в нашей плоти и найти там что-то хорошее. Бог, ну смотри, я уже не как 2 года назад, а приходится возвращаться опять ко кресту, и только там этот мир ты заново находишь. Вот это, услышьте, братья и сестры, это не связано с чувствами, это связано с нашей верой. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. 4 глава, чтобы понять 5, 6, 7, да и вот все римлянам, очень важна 4 глава, как мы в прошлый раз изучали. Авраам, он не чувствовал в 100 лет, или там Сара в 90 лет, что она может родить. Она не, да, но они верили Слову Божьему. И вот мы тоже, мы не можем родить эту праведность сами по себе, да, но мы смотрим на крест и понимаем, что вот наша праведность. Она не внутри меня, она на кресте, она мне вменяется незаслуженно по благодати, даром, через мою простую веру. Я смотрю на крест, и вот как я обретаю этот мир. Поэтому я знаю по себе и общаясь с верующими, вот эта тема мира, потери этого мира, она актуальна для верующих, для уже опытных, зрелых верующих. И как восстановить этот мир? Именно веру. Именно веру, вот как Авраам верил. Он посмотрел на звезды, и Бог ему сказал, столько у тебя будет потомков. Он не чувствовал, что у него будет столько потомков. 100 лет, ну как-то, да, всю жизнь они пытались родить не могли, но он поверил, да. И то же самое, когда я верю, что моя праведность, она не во мне, она на кресте. Мир приходит. Я должен поверить. И вот этот мир, слава Богу, обретается верующим. 2 стих. Через которого веру и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. 2-й результат. Значит, мир Божий, это очень важно, да, в контексте гнева. И 2-й результат оправдания – это что? Это доступ к благодати сейчас, благодати. Благодать – это вот все, что нам нужно, вот все мы там найдем. Это источник бесконечный, незаслуженный. Приходи и бери все, что тебе нужно для славы Божией. Это не заслужено, эта благодать, но она для нас открыта. Доступ. Благодаря Иисусу Христу у нас есть доступ к этому ресурсу, к благодати. Благодать – это замечательная вещь. То есть мы здесь вот, смотрите, получили мы доступ, да, это в прошлом времени, мы получили доступ и имеем этот доступ, да, и мы стоим, да, получили, в которой стоим. То есть вы уверовали, вы получили доступ к этой благодати, но надо продолжать стоять в этой благодати, да, вы начали по благодати, продолжайте жить по благодати, а не по закону, не по плоти. Надо стоять, надо устоять в этой благодати, в этом верить, в этом источнике, он не во мне, он по-прежнему в благодати. Мы ошибку делаем, когда думаем, что я уверовал, по благодати спасся, а теперь я сам должен. Вот это наша обычная ошибка, и галты ее делали. Надо стоять в этой прекрасной благодати. Вот как ты в первый день был спасен незаслуженно, так же сегодня будет тебя благословлять Бог незаслуженно через твою веру в то, что Иисус на кресте оправдал. Надо принять благодать и продолжать в ней находиться, стоять. Бог не только в момент спасения дает нам эту благодать, Он постоянно дает нам благодать, и эта благодать нам нужна каждый день. Потому что плоть-то наша греховная, это очевидно, да? Вот. И как противостоять этой плоти? Черпать не в своих силах, не в законе, а в благодати. Надо стоять в ней. Она всегда это нужна, благодать. И она беспрепятственно дается. Она беспрепятственно дается, по вере. Это, знаете, вот как лекарство. Если лекарство ты один раз выпил или пропил там курс какой-то, и ты исцелился, и больше тебе в жизни не надо это лекарство пить. А есть лекарства, есть такие болезни, когда ты всю жизнь пьешь, да? Знаете такие лекарства? И пока ты их пьешь, с тобой более-менее все в порядке, там сердце, сосуды, все там, или подагра, или еще что-то. Все нормально. Вот. И благодать, ты не просто ее попробовал, ты постоянно ее пьешь, как бы, понимаете, вот как и такое лекарство. Вот мы должны постоянно черпать, пить, принимать эту благодать. И когда причастие сегодня будет, мы об этом вспоминаем, то, что мы благодать, она нужна нам каждый день. И это надежный доступ к благодати. Вот результат оправдания, это у нас есть надежный доступ к благодати. Вот у меня есть такая программа на компьютере, которую я использовал больше 20 лет. Она американская программа. И в конце июля мне ее заблокировали. То есть я не могу открыть, и у меня там куча данных. Вот представляете, за 20 лет я данные там вводил, там, да, вводил там все, там, ну, финансовая такая программа. Вот я вводил, и все, я не могу открыть свои финансы, я не могу ничего посмотреть. Все, мне, я в поддержку звоню, мне говорят, это потому что вот вы в России, и все. Вот если вы установите там VPN, и будет показывать, что вы в США, тогда у вас будет, да. То есть мне эта программа, Quicken называется, она мне заграничила доступ, да, потому что вот конфликт такой произошел, серьезный, да. А вдруг, может, вы боитесь, между вами и Богом произойдет серьезный конфликт? Может, Бог тоже ограничит вам эту благодать? А вдруг, да? Через веру? Нет. Через веру нет. Вы можете накосячить, да? Может быть, серьезный конфликт, как сейчас конфликт между Западом и Россией, да? Но, говоря о Боге, да, у нас есть надежный доступ. Через веру, не по закону. По закону, как вы только встаете под закон, сразу проклятие, сразу гнев начинает действовать и все. Но слава Богу, что у нас есть надежный доступ к этой благодати, без которой мы просто не можем продолжать. Вот как лекарство человек, вот инсулин, да, я так понял, его постоянно надо принимать, правильно, да? Иначе серьезные проблемы. Все, и вот вам, представляете, там ограничили доступ к инсулину, там, ну, да, жизнь, все, будет сходить на нет, да? И вот это также благодать. Мы должны ее, и она доступна по вере. Не надо платить за нее, да? Иисус заплатил. Сколько надо нам, все. Ее хватит. Ее хватит этой благодати, да? В Второй стих. Хвалимся надеждой славы Божьей. Вот это вот третий уже результат оправдания. Будущая слава. Да, благодать сейчас, мир с Богом сейчас, а будущая слава, она в будущем. И это наше тоже. Это тоже вот этот третий результат оправдания. Где уже будущее, где не будет смерти, не будет греха. Наше оправдание, оно уже будет видно физическими глазами. Мы будем измененные. Будут другие ощущения, да, вечные тела мы получим, жизнь с Богом мы будем видеть, жизнь с Богом, вот эта вот слава Божия, да, вот какие мы должны были быть без греха, все это вернется к нам, да, вот эта вот слава Божия будет восстановлена, потерянный рай восстановлен и так далее, да, и так далее, и так далее. Вечная жизнь и жизнь с избытком, она будет уже ощутима, она будет видима. Сейчас мы живем по вере, но мы уверены, что эта слава, она произойдет, мы попадем в Царство Божие и в эту жизнь с избытком. Мы хвалимся, мы уверены и мы радуемся этому будущему великому наследству, для которого Бог нас приготовил. Это все через веру. Это результат оправдания верою. Будущая слава, Царство Божие, вечная жизнь. Слава Богу. Живя именно по вере в благодать, мы точно окажемся в этой славе. Живя по закону, большой риск, что вы тогда не дотянете. Своими силами нет, не дотянете. Но по вере в крест, в оправдание это, да, мы точно дойдем до этой славы. Итак, мир с Богом, доступ к благодати, вот, и будущая потрясающая слава нас ожидает. Аминь. Это хорошие новости, да, вот среди потоков всяких очень хорошо почитать хорошие новости, кто мы есть и что мы имеем в Боге. Дальше мы читаем с 3 по 4. «И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда». Павел, когда говорит о мире с Богом, о том, что Бог Отец, Его сила, любовь, Его защита, о Его ресурсах, да, о Его вот этой бесконечной, огромной благодати. И он предвидит вопрос, а как скорби для ребенка Божьего, как вот скорби вместить в эту идиллию о благодати, о которой ты, Павел, проповедуешь, как скорби вместить? И скорбь – это очень трудная вещь. И Павел, для него это был трудный вопрос. Он много размышлял об этом, он даже молился, чтобы эта скорбь, это жало, оно ушло из его жизни. Это трудная вещь, он что-то понял, и он делится. Но вопрос, он страдание, скорбь для верующего, да, где Бог всемогущий. Ну, Бог всемогущий, Бог любит меня, так почему, какой смысл мне проходить через это, да? И тогда мы начинаем думать, может, Бог не любит меня, может, я грешнее, да? Ну и всякие сомнения приходят. И Павел через это проходил. У него были реальные скорби, мы это знаем. Да? И он размышлял, как вот совместить этот мир, эту благодать и скорбь. Да? Как это объяснить? Какой смысл в этой скорби? И оказывается, и говоря вот о благодати, и потом Павел еще в 8 главе эту тему страданий он поднимет. Потому что это серьезное препятствие возрастанию благодати, когда мы не поймем вот это значение скорби, как ее Бог использует. Оказывается, здесь Павел говорит, что скорбями можно хвалиться, то есть их можно ценить. Не молиться, вот они пришли и сразу молишься, чтобы они ушли, да, чтобы Бог явил свое могущество, да. Ну, так вот зачастую у нас первая реакция, да, то есть, оказывается, как бы страдания, можно ценить, хвалиться ими, как бы обнять их, вместо того, чтобы отбрыкиваться одними всеми силами от этих испытаний и скорби. Скорби. Да, вот тут про надежду говорится. Но вот когда мы читаем книгу Иова, ну неужели... Кажется, что Бог, Он разрушал, сам Бог разрушал Иова, сам Бог разрушал его веру, сам Бог разрушал его надежду. Но вот так нам кажется, да? И когда мы попадаем в наши скорби, большие или маленькие, нам тоже кажется, Бог, ты как будто против меня, ты молчишь, медные небеса надо мной, я не слышу тебя, не чувствую тебя, я молю, ты не отвечаешь, как бы, как это скорбь, я делаю, я пролился как вода, я вообще ничего, ни бэ, ни мэ, я не могу ни сам разобраться, ни людям послужить, какой смысл в этом, в этих скорбях, это тяжело, тяжело, какой смысл в этом. И Павел, конечно, рассуждал. И вот у меня стих такой приходит, 1 Петра, 5 глава, 5 стих, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Мы же говорим о благодати, да? Получается, когда у меня гордость, или у Иова какая-то там гордость, которую, может, мы не можем понять, но что-то там у него такое было, что он, в конце концов, разобрался с этим, да, и раскаялся. Вот, гордость, вот благодать, да, но гордость, она мешает доступу к благодати, моя гордость, да? Значит, Бог посылает мне скорбь, которая смиряет меня, да? А раз я смирен, я и получаю благодать, понимаете? Получается, Бог через скорбь помогает мне стоять в этой благодати. Скорбь не отталкивает меня от благодати, а наоборот, я наполняюсь благодатью. Вот такой парадокс. Скорбь делает такую хорошую вещь, она укореняет меня в благодати, а вот моя гордость, моя самодостаточность, моя мысль, что я, у меня неплохо получается по закону, я не такой, как этот или как тот мытарь, да, вот эта проблема, это удаляет, Бог противится мне, мы же не хотим противиться к Богу, нет, но вот скорбь нам поможет не противиться Богу, скорбь поможет нам смириться и, значит, наполняться благодатью. Получается, скорбь, она, что, почему ей можно радоваться? Потому что она укореняет в благодати. И Бог помогает через скорбь, а значит, можно благодушствовать, как Павел говорит, много можно хвалиться и оценить, ну, хвалиться в смысле радоваться, оценить, ну и как Яков говорит, там, радуйтесь, да, от разных искушений. Понимаете, вот такой порой скорбь, она помогает смириться, а значит, помогает нам жить в благодати и в полноте с Богом. Вот такой парадокс. Это трудная вещь. Скорбь – это трудная вещь, поэтому Павел еще будет возвращаться и в Новом Завете, и Иисус. Они возвращались к этой теме. Это самая сложная тема. Почему любящий Бог, всемогущий Бог и страдания? Это самая сложная тема вот для веры, даже для укорененного христианина. Это очень сложно. И он говорит, от скорби происходит терпение. Терпение важно? Важно. А как его получить? От скорби. От скорби, да. Терпение очень важно. Терпение – это зрелость. Вот взрослый человек, он может терпеть. Ребенок, он не может терпеть. Он конфеты все съест. Вот если ему дать, он всю упаковку съест. Понимаете? Он не может терпеть, да. Он, ну, чего ждать? Он не может стоять долго в очереди. Он не может какие-то... А взрослый способен, и так его жизнь, ну, зрелая, понятно. А ребенку надо учиться. Поэтому терпение, оно очень важно, если мы хотим взрослеть. Да, опытность, да, да, опытность, от терпения опытность получается, ты понимаешь, что ты потерпел там, и вот хорошие вещи произошли, да, ждал, терпел, вот опыт, и ты понимаешь, что надо просто терпеть, просто набраться на терпение, и что-то хорошее, и у тебя есть опыт уже, в следующий раз какая-то трудность приходит, тебе легче, потому что у тебя есть опытность, ты в прошлом терпел, и сейчас набираешься терпения, и когда у тебя опытность, твоя надежда обогащается в конце концов. От скорби происходит терпение, терпение – опытность. От опытности – надежда. Надежда. Хвалимся надеждой славы Божьей, да? Второй стих. И здесь говорится, что Бог через скорби помогает нам иметь эту крепкую надежду. Вот так. Необычно. Бог работает. Чтобы обитала во мне сила Христова. Мы хотим силы. Но когда мы смотрим на скорбь, для нас это вроде бы немощь. И Павел так думал. А потом он понял, нет, это сила Христа. Потому что я умоляюсь, мои ограниченные силы, они, ну, я смиряюсь, да? Зато Христос возрастает во мне, его сила. А значит, я силен, а значит, я благодушествую, да? Вот скорбь, она делает такие хорошие вещи. Как бы есть определенный парадокс, но в скорби для верующего, да, призванным, да, избранным и так далее, это все во благо обращается. И говоря о любви Бога, оправдавшись верою и имея мир, Если у вас сейчас какие-то в жизни скорбные ситуации, и вы думаете, вот сейчас я освобожусь от этого, вот тогда я почитаю Римлян, тогда я послушаю о величии Бога, о его любви, а сейчас как-то я не чувствую. Не надо чувствовать, надо верить, что вот эта любовь и этот мир есть. А скорбь, она не мешает нашим взаимоотношениям с Богом, она помогает. Аминь? Она помогает. Иначе мы возгордимся. Иначе мы возгордимся и начнем строить башни себе до небес. Вот такие вот мы. Неразумно. Вот так с нами происходит, когда все хорошо. Не моя ли рука, не я ли я такой молодец? Какое служение выстроил? Как скольким людям я помогаю? И этому помог, и тому помог. Какой я благодетель, ну какой я молодец. Ну и вот так начинается. Даже Павлу, да, при всем его откровениях, его избрание, Бог помог через скорби устоять в благодати, укрепиться в надежде, в опыте и так далее, и так далее. Можно хвалиться скорбями, можно хвалиться. Я помню, когда давным-давно моя первая жена заболела раком, и я там шел к родителям, и издалека вижу, с кем я работал вместе, человек идет, и я понимаю, он сейчас ко мне подойдет, поздоровается, скажет, как дела. А он знал, что я ушел с работы, пошел в служение, и он сейчас будет меня спрашивать, ну как дела? А я чувствовал, моя жена раком больна, я чувствовал, что я постыжен, я чувствовал, что мне нечего сказать о славе Божьей, и я не хотел с ним встречаться, потому что я чувствовал, что это скорбь, ну как я могу радоваться, да, как я могу сказать, там, слава Богу, все хорошо. Непонятно мне была эта скорбь. Мне казалось, что та скорбь, она меня разрушает, да. Но сейчас, смотря уже назад, я понимаю, что эта скорбь, она смиряла меня. И она укрепила меня в благодати, и она дала мне больше надежду. Вот так вот, не сразу, но постепенно мы понимаем, как Павел, может, вы тоже там 3 раза о чем-то сейчас молитесь. Первый, второй, Бог, убери. А потом, не, все нормально. Это что-то полезное во мне происходит. И моя надежда обогащается. 5 стих. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Смотрите, мы начинаем веру, не чувствуем. Я говорил вначале, изучая 1 стих. Но когда мы продолжаем вере, то ощущения, они приходят тоже. Ощущения, они приходят. Мы ощущаем любовь Бога, начинаем ощущать любовь Бога в сердце. Так Дух Святой работает. Он так действует. Он видит веру. И рано или поздно он действует по этой вере, которую он видит, твердую веру в нас, он начинает изливать эту любовь в наши сердца, и мы уже начинаем чувствовать. Но начинать надо не с чувств, а с веры. И когда Дух Святой увидит эту веру, а Дух Святой, ему как бы задание Бог дал, когда увидишь веру, там действуй, там ты являй всю силу. А где закон, там ты не действуешь, потому что там проклятие действует, там гнев, ты не действуешь, да. И Дух Святой, он действует на веру, оправдавшись верою, да. И когда он видит веру, он изливает, напоминает эту любовь Бога, она изливается в наши сердца, даже если обстоятельства, может быть, не изменилось. И вот этот вот 4-й уже результат оправдания, нам дан Дух Святой, аллилуйя, нам дан Дух Святой, и он делает хорошую работу. Храм очищен, Дух Святой спокойно может жить в моем теле. Потому что я оправдался не законом. По закону Дух Святой никогда во мне не войдет, потому что там всегда найдется что-то. А кровью Христа, мой храм, мое тело, оно идеально, оно чисто, оно прекрасно, чтобы Святой, Дух Святой вошел и спокойно, и комфортно жил в моем теле. Это не моя праведность, это праведность Христа, вменена в мне, и поэтому я уверен, что Дух Святой живет во мне, и мы должны быть уверены, что Дух Святой поселился в нас, это благодаря вот этому оправданию. А Дух не бездействует, Он делает главное, да, изливает. Самое главное что? Это любовь Бога, правильно? Самая прекрасная вещь вообще любовь во всей вселенной, и вот любовь Бога несравненная, и Бог напоминает через Духа Святого, и мы начинаем чувствовать. Мы понимаем, как мы любимы Богом. И Павел это испытывал, и мы это испытываем. Но Дух действует по вере, как я говорил. И потом, рано или поздно, эти ощущения, это вливание этой любви Божией, это не описать словами. Оно происходит. Слава Богу. Поэтому, проходя через скорби, у нас есть любовь Бога. А значит, когда мы чувствуем любовь, ну, надежда, она обогащается. Надежда на будущую славу, она укрепляется. Получается, вот здесь он про надежду говорит. Да? Мы понимаем, что без надежды невозможно жить, да? Да? Люди, когда теряют надежду, они опускают руки и зачастую поканчивают жить самоубийством. Невозможно жить без надежды. Какая-то надежда. У кого-то, конечно, может быть ложная надежда, да, обманчивая, но он пока ей держится, он как бы у него есть как цель жизни. То есть надежда, она очень важна. И вот здесь Павел говорит такую две вещи. Надежда укрепляется в нас через скорбь, вот эта вот трудная вещь, и надежда наша укрепляется в том, что любовь Бога изливается. Вот с двух сторон. И скорбь, и в то же время любовь от Духа Святого изливается, и наша надежда, она укрепляется, что несмотря на скорбь, в конце концов, мы окажемся в славе Божьей. 6 по 8 стих. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Доказательство любви. Значит, вот Бог, Павел здесь пишет об этом. Логика простая. За праведника, за хорошего человека, который что-то благое, благодетель сделал для вас. Еще понятно, такое бывает. Человек может пожертвовать своей жизнью за человека, который что-то хорошее для него сделал. Это, в принципе, понятно. Но за врага человек не будет жертвовать. Ну, нет, он не будет. Это немыслимо, да? Никто не будет умирать за нечестивца, да, за врага своего. Если только нет вот этой сильнейшей любви. И вот логика такова, вот такова любовь Бога к нам. Она безусловная. Мы были нечестивыми, но Бог послал Сына умереть за нас. Когда мы еще были грешниками, вот доказательство любви. Когда в нас ничего вообще хорошего не было, привлекательного вообще, только отталкивающего, Бог уже нас любил. Это безусловная любовь Бога. Это вот доказательство любви Божьей. Тут у меня 1 Иоанна 4:10. Сейчас я открою. Ну, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Аллилуйя. Бог меня возлюбил первый. Не знаю, что Он во мне нашел, непонятно это, но Он меня возлюбил. И умер за меня, когда я еще вообще не искал Бога, никаких у меня движений в сторону Бога не было. Наоборот, Бог меня возлюбил, возлюбил нас. Слава Богу за Его любовь, за эти доказательства любви. И вот опять по поводу чувств. И вот как Дух Святой работает. Он указывает на крест, Дух Святой указывает на крест, и так любовь Божия изливается в мое сердце. Когда я не уверен в любви Божией, Дух Святой мне говорит: смотри на крест. Мы иногда делаем ошибку, мы нуждаемся в любви Божьей, в утешении Божьем, и мы как бы молимся: Бог, наполни меня Духом Святым, утешением, дай мне почувствовать Твою любовь. И вот мы ждем эти чувства. Да? И зачастую, есть исключение, но зачастую Дух Святой не так работает. Он говорит: а ты посмотри на крест. Посмотри, Иисус умер за тебя, когда ты еще был нечестивым. Посмотри. И вот так вот любовь Божья изливается через Духа Святого, то, что Он мне указывает на крест, потому что Дух Святой на крест указывает. Он не просто какую-то там таблетку дает мне, и я почувствовал себя хорошо, у меня эйфория непонятно откуда. Нет, смотря на крест, Дух Святой вот так вот помогает мне, и любовь Божия изливается в мое сердце. То есть будьте осторожны с чувствами. Когда вам нужно утешение, и вы молитесь об этом утешении, Дух Святой будет нас подталкивать, наш взгляд, чтобы мы смотрели на крест. Вот там вот доказательство любви, там этот мир и это утешение, и излияние любви Божьей в наше сердце приходит. Потому что Дух Святой хочет, чтобы мы верили в крест, что он значит. Если мы не верим в крест, в доказательство любви на кресте, это самое верное доказательство любви, то какой смысл? Как вообще, что такое любовь тогда? Что некоторые люди думают, любовь это просто хорошее чувство. Да? Вот Бог дал тебе какую-то таблетку, как бы, и у тебя эйфория, тебе хорошо. Ты уже не переживаешь об этих проблемах и все. Вот мы иногда так мистически ожидаем от Бога утешения. Это не так, надо смотреть на крест. И Дух Святой через крест тогда изольет. Эта любовь и это утешение, оно придет. Потому что это все по вере. А вера, она смотрит не в себя, она смотрит на крест. Есть разные учения, они на самом деле языческие, которые пытаются войти в христианство. Они делают концентрацию на чувствах, на создании какой-то обстановки, чтобы христиане почувствовали что-то такое. Но это все шатко, это все шатко. Смотрите на крест. Вот это самое лучшее доказательство любви Божией. Слава Богу. Особенно, когда скорбь. Смотрите на крест. С 9 по 10. Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Скорбь, как я уже говорил, трудная вещь. И поэтому нужно побольше размышлять, как с этим бороться. И Павел продолжает давать уверенность. Тем более, он говорит, тем более. Будучи оправданы кровью, да, примирившись смертью Христа, спасемся от гнева. Да? И тема гнева, она вот, кстати, она для Павла важна. Вот в Римлянах 8 раз это слово встречается. Да? Открывается гнев Божий, Павел говорит. Ты сам собираешь себе день, то есть сам собираешь гнев на день гнева. Да. Потом он говорит, ярость и гнев, да, он говорит. Потом он говорит, что Бог изъявляет гнев. Потом он говорит, закон производит гнев. Спасемся им от гнева. Для Павла важно было спастись от гнева. Да. Потом Римлянам 9:22. Бог, желая показать гнев, оказывается, Бог желает показать гнев. Читали это вы в Библии? Бог желает показать гнев. Но он щадит сосуды гнева. Там тоже говорится, да? И Римлянам 12:19, но дайте место гневу Божьему, да? То есть гнев Божий, она занимала апостол Павел, и она должна нас тоже занимать, потому что без Христа мы под гневом Божьим. И это хорошо понять, что без Христа ты под гневом Божьим. Когда ты поймешь, что ты под гневом Божьим, ты побежишь к Христу, и ты будешь держаться за Него, даже если скорбь или трудности в жизни. Слава Богу, что вот мы примирились, да, через веру. И это только смертью, Павел, вот логика вот такова. А жизнь Христа может больше сделать. Если смерть Христа столько сделала для нас, то жизнь Христа в нас, она может гораздо больше. Мы точно спасемся. Вот надежда. Он говорит про надежду, потому что когда скорбь, надежда должна укрепляться. И он так вот логически говорит, если смерть столько сделала для нас оправдание, то тем более мы спасемся жизнью Христа, когда уже примирились мы с Ним, когда уже стали друзьями Бога и покаялись, и веруем, тем более жизнь Христа. И тут опять можно сделать такую ошибку. Смотри, да, смерть Христа, она центральная вещь в Библии. Это действительно так. Важное вот это как бы юридическое оправдание, оно важно через веру. Это важно, об этом много говорится, да. Но нельзя на этом остановиться, потому что жизнь Христа во мне так же важна, как и смерть Христа для меня. Повторю, жизнь для Христа во мне, она так же важна, как и смерть Христа за меня. Мы спасаемся не только смертью, но и жизнью Христа. Аминь. Можно забывать про это. Мы не просто получили справку о прощении и вот в кармане ее носим, да? Нет, мы получили личность. Это и то, и другое, они идут вместе. Нельзя это разрывать. Например, две ноги. Если у меня одна нога, я не смогу, у меня прогресса особенного не будет, я не смогу идти. Должны быть две ноги, тогда я смогу пойти, да? Или, допустим, Чак Смит или кто-то, или Марат мне говорил, два весла. Если у тебя одно весло, ты будешь им работать, то ты будешь на месте крутиться. А когда два весла, ты прогресс, ты сможешь поплыть. Вот смерть Христа и жизнь Христа во мне, вот это доводит меня, дает мне прогресс, и я спасаюсь в конце концов. Не только смерть, но и жизнь Христа. Какие еще примеры? Ребенок, например. Ребенок, он родился, все, слава Богу, там переживали, там УЗИ там что-то показало, там то, все, там анализ. Но вот он родился, все, слава Богу, здоровый. Но теперь его надо заботиться о нем и кормить, правильно? Потому что если ты не будешь заботиться о маленьком беспомощном ребенке, хотя жизнь, она у него есть, и она драгоценна, да, и самое главное, как бы произошло, жизнь, да, но надо его кормить, да. И вот то же самое, мы родились свыше, но нам нужен Христос, как родитель, который будет заботиться о нас. Мы не можем сами по себе, как ребенок сами не можем. Он родился, но ему нужен попечитель. И вот Христос живет в нас, и так мы спасаемся. Христос позаботится обо мне. Христос позаботится. Я спасусь точно его жизнью. Если смерть его столько сделала, то тем более жизнь гораздо больше может сделать, когда я уже примирился. Или, например, брак, да. Но вот в браке, особенно для нас, верующих, важно бракосочетание в церкви, ЗАГС, ну, чтобы все было по закону сделано. Для нас это важно, ну, людям 100 лет назад было это очень важно, да. Вот это важно, да. Но вот ты получил свидетельство о браке, здорово, поздравляю, там, все там, в церкви тебя благословили, там, все по закону, все хорошо там, да. Но ты же не просто ходишь, хвалишься, вот у меня свидетельство о браке. Самое главное, это только начало, иметь взаимоотношения с женой, да, иметь взаимоотношения с друг с другом. Это самое главное. Вот это оправдание, это как юридическое свидетельство, да, свидетельство об оправдании. Но теперь-то для чего это оправдание? Что иметь взаимоотношения с Богом, а точнее со Христом иметь взаимоотношения, да. И... Поэтому мы делаем ошибку, если мы скажем, вот там я, мои грехи прощены, там я крестился там 10 лет назад. Здорово, да, ты родился свыше. Ну а теперь-то что? Для чего ты родился свыше? Жизнь Христа очень важна, и жизнь эта Христа, она предназначена для нас каждый день, вот как в браке, да. То есть не только оправдание, не только смерть, но и жизнь Христа, она очень важна. И Павел, он ощутил эту жизнь Христа, он чувствовал разницу, потому что он жил в Ветхом Завете, там все от него зависело. И теперь он попал в Новый Завет, в эту благодать, в это спасение. И он понял, он имел эти взаимоотношения со Христом, и он всегда постоянно говорит, и другие апостолы говорят, во Христе, во Христе. Это смысл был очень большой. Вот мы во Христе, у нас... В 7 главе об этом он будет говорить, что мы освободились от закона, чтобы принадлежать Христу, чтобы ничто нас не, ну, чтобы мы не чувствовали вину и спокойно могли наслаждаться этими взаимоотношениями. Христос во мне, Христос в вас, упование славы, там говорится. Ну, язычникам он говорит, Христос в вас, упование славы. Павел смотрел на язычников, и он удивлялся. Вчера они были непонятно кем, а теперь Христос живет в них. Вот это да, вот это упование славы, или славное упование, да. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, да. Я не просто своими силами живу, я не просто сирота, Христос живет во мне. Тем более жизнь Христа, она доведет меня до славы Божией, и все могу в укрепляющем меня Иисусе. И это дополнительная поддержка тоже в скорбях, понимать, что это не я сам по себе, это Христос через меня живет. Но Христос, если во мне, разве как это совместить со скорбью? А очень просто, потому что Иисус, Он прошел через скорбь, да, Он прошел через крест, да, и становясь учеником Иисуса Христа, крест, Он тоже как бы, и скорбь, они тоже предназначены для меня, и слава креста, и слава, идти за Иисусом, она тоже предназначена для меня, и Христос мне поможет нести мой крест, проходить через мою скорбь, потому что Он опять проживает эту жизнь, которую Он победил на кресте, Он опять проживает и силен эту победу дать мне. Он прославлен теперь и силен помочь тебе, ну, спасать всегда, кто вот приходит к Нему за помощью. Жизнь Христа – это очень важно. Это Павел чуть больше будет об этом говорить дальше. Но сейчас он как бы больше акцент на оправдание, да, он говорит, да, вот на этом юридическом оправдании, которое все, оно вменяется это юридический термин, да, но он также упоминает, что это Дух Святой или Христос во мне, и жизнью Его я спасаюсь. Я не сирота, Христос живет во мне, и это по благодати, это не надо заслуживать. Христос в вас, упование славы, аминь. Я нахожусь среди удивительных людей. Это удивительное собрание здесь, да. Я учусь смотреть на вас не по плоти. По плоти вы заурядные люди. Но Дух Святой напоминает, это особенная кость люди. Христос живет в нем, в нем, в нем и в нем. Нам всем надо учиться вот не по плоти друг на друга смотреть. И на себя так не смотреть, и на других. Христос, Христос. Когда Иисус был на земле, Он тоже особенного вида, такого величия не вызывал. Но в Нем был Бог. И так же мы. Тем более, спасемся жизнью вот этого Христа, который в нас. 11 стих. Недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Последний стих на сегодня. Недовольны сего, то есть не только у нас уверенность есть в будущем спасении и в будущей славе, но сейчас у нас уже новый уровень отношения с Богом. Мы хвалимся Богом, у нас особая радость о Боге. Павел жил в Ветхом Завете, теперь он живет в Новом Завете, он почувствовал разницу. Да? Вот в иудаизме и в исламе там есть такая правильная мысль, что страх Господень, он начало мудрости – страх Господень. И в иудаизме, и в исламе это развито, об этом говорится. Да? Страх Господень должен быть, и это начало мудрости. Это действительно так, да? Но это начало мудрости, а должно быть продолжение. И вот Новый Завет – это и есть продолжение. Когда у тебя страх Господень, он важен, он полезен, но радости о Боге еще нет. У тебя только страх, и он полезен, и он нужен. С него надо начинать. Но потом должно это перейти в радость о Боге, в любовь. Любить Бога, да, главная заповедь. Это должно перейти. Не просто ты должен бояться Бога. Хорошо, что кто-то боится Бога, но это должно быть продолжение. С этого надо начать, но потом должно быть продолжение. Не страх, а радость о Боге в нас должна... И Павел это понял. Я радуюсь о Боге. У него не было такой радости о Боге. Он старался заслужить благорасположение Богу, угодить Богу. Он чувствовал себя слугой, рабом Богу он себя чувствовал, да. Но теперь Бог Отец. И вот Бог наш Отец. Иоанна 15, глава 15 стих. Вот известная фраза, да, но она как бы новая такое была для апостолов. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делать господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Вот этот новый уровень. Мы не просто слуги, хотя это тоже должно быть, но мы больше, мы друзья, мы дети Божьи, мы хвалимся нашим Богом Отцом, мы радуемся о Нем, да. В иудаизме не было радости. Все старались услужить Богу, боялись Бога, но радости не было. Теперь в Новом Завете у нас есть радость о Боге. Он святой, но благодаря Иисусу Христу мой грех уже не проблема. Я радуюсь о Боге. Я когда был в Северодонецке, там один брат рассказывал, как у него была дискуссия с мусульманином. И там вот он говорил про любовь отца, и мусульманин говорит, ну как ты говоришь, должен быть, мы все рабы Бога, мы должны в страхе жить перед Богом, а не так вот как бы расслабляться. Вот тот он говорил, да. И мне интересно, как он, Василий его звали, и он ответил, мне интересно, как он сказал, ну ты знаешь, в доме отца моего и такие тоже нужны. Он не сказал, что там все, ты как бы не для Царства Божьего. Есть дети в доме отца, а есть и такое. Ну, понимаете, да? То есть в этом есть определенная логика, да. Но совершенство, конечно, для всех, для иудеев, мусульман, для нас уже давно верующих. Мы дети Божьи, мы дети Божьи. Это более высокий, это вот почему мы хвалимся. Вот почему мы хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, конечно. Итак, в завершение. Результат оправдания. Это не все результаты, но вот которые мы сегодня изучали. Первый – мир с Богом. Мир с Богом. Это самое важное. Второе – доступ к благодати, к ресурсам. Да? Третье – будущая слава Божья. Будущее. Да? Четвертое – Дух Святой в нас сейчас. Дух Святой. Да? То есть это не просто какая-то система верований, личность, Христос или Дух Святой. Он в нас. И пятое – уверенность в любви Божией. Вот это результат оправдания веры. Уверенность в любви Божией. Это все благодаря не закону, не нашим делам, не нашим усилиям, а Иисусу Христу. Аминь.